Откройте Россию с Андреем Малосоловым на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Как всегда, по средам авторская передача о внутреннем туризме, да и о путешествиях вообще. «Открыть Россию». И я ее ведущий, замдиректора Института актуальной экономики Андрей Малосолов. Мы поговорим о развитии туризма и всей сопутствующей инфраструктуры в нашей стране. Ведь не только наличие интересных мест, как я уже говорил ранее, может привести толпы туристов из России и зарубежных гостей в наши города. Ну и те, которые не только Москва, Питер, Сочи, Нижний Новгород или Байкальский, Иркутск, но и там, где хорошие отели, места отдыха, культурного просвещения. Ну и, конечно, вкусно покушать. Сегодня мы поговорим об очередном маршруте выходного дня, который я вам предлагаю. Речь идет о маршруте Тверь-Торжок. Сразу скажу, что этот маршрут мною рассчитан на 2 дня. То есть выезд, предположим, в субботу, осмотр Твери, после этого выезд в Торжок, осмотр Торжка вечер, проведенный там, переночевать в Торжке. И на следующий день, не спеша, позавтракав, еще раз побродив по древним различным интересным местам, возвращаться в Москву. В Москву там ехать примерно 3 с чем-то часа. То есть, таким образом, у вас будет занята суббота и воскресенье, и эти выходные будут одними из самых лучших в вашей туристической карьере или жизни. Самое приятное впечатление произвела на меня Тверь, которую я недавно посетил в рамках своих путешествий по маршруту, правда. У меня тут немножко дольше был маршрут. Тверь, Торжок, потом такое село Прутня и городок Выдропужск, точнее говоря, село Выдропужск, которое я посетил только для того, чтобы посмотреть на место, которое имеет такое название – Выдропужск. Это уже, так сказать, на любителя, посещать эти места или нет, но мы поговорим о Торжке и о Твери. Не перечесть раз, когда мне приходилось проезжать сквозь Тверь транзитом в Питер. Много раз бывал я здесь и по другим поводам, но чаще это происходило вот 90-е и нулевые годы. В те бурные годы город, который был столицей русского государства, в скобках уточню, что в 1304 году князь Михаил получил ярлык на великое княжение, и с этого момента вплоть до 1327 года Тверь являлась столицей русских земель. А с 1485 года входила в состав Московского государства, впоследствии в состав России. Мне казался этот город всегда каким-то очень субъективно грязным и бедным, наполненным маргиналами, наркоманами. Но это было вот именно в те лихие 90-е годы. Не лучшую славу Твери добавляли и плохие дороги в районе Тверской агломерации, по пути вот из Москвы в Балтию, на трассе Москва-Питер. Тверская область также мне всегда казалась, по моим личным наблюдениям, самой какой-то вот разваленной и неухоженной среди регионов, вплотную примыкавших к Москве. Я имею в виду именно то, что примыкает ближе всего к нашей столице. Увиденное же мной недавно на выходных заставило взглянуть на регион по-другому. Не знаю, есть ли диссонанс в отношениях между губернатором Тверской области и мэром Твери, но возникло ощущение, что это как будто бы 2 принципиально разных субъекта Российской Федерации. Но начну не с самой Твери, а с дороги туда. Помните такую Евгению Чирикову, защитницу Химкинского леса, эколог, видная деятель или деятельница оппозиции, главным достижением которой была борьба с дорогой Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Так вот, доложу вам, с удовольствием я прокатился по этой трассе с 4-5 полосами движения, благодаря которой путь, который раньше можно было преодолевать и час, и 2, и 3, был преодолен за 25 минут. Дорога шла в окружении того самого Химкинского леса, величественного и красивого. До Твери ехать вполне приличной дорогой, чуть больше 2 часов. Если быть точнее, на машине порядка 2 часов по трассе Москва-Петербург, на обычном поезде или электричке 2 часа 48 минут и 1,5 часа на скоростном поезде. По пути встают, по сути дела, только 2 проблемы под названием Солнечногорск и Клин. В этих городах предстоит потерять 30-40 минут на пробке, ибо дорогу в объезд еще не построили, хотя очевидно, что сделать это необходимо. Полотно трассы отличное, дорогу окружают живописные виды, которые, правда, портят покосившиеся деревенские домики по обочинам. Но вот он и въезд в Тверь со стороны Москвы. Целых 10 километров вам предстоит проехать по паттернам Тверского княжества среди заводов, бараков, бессмысленных железных конструкций и прочего непонятно ужасного, прежде чем вы наконец-то окажетесь в красивом красивом, невысоком и ухоженном городе, который столько дал нашему государству, истории Руси и русских, мировой сокровищнице культуры и воинского дела. По наиболее известной версии, первоначальное поселение находилось в устье реки Тверцы, где позже возник отрочь-монастырь. Но археологи установили, что поселение находилось на правом берегу Волги у реки Тьмака. Здесь в XI веке могло стоять малое сельское поселение, которое к XII веку уже переросло в достаточно приличное торговое поселение. Тверь упоминается в рукописании 1135 года князя Всеволода Мстиславича в сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери, созданном в 1162 году при Андрее Боголюбском. В истории Татищева говорится, что Владимирский князь Всеволод III после сожжения им Торжка приказал построить тверди, то есть крепость в устье реки. И это вторая версия основания Твери. Надежным летописным источником, в котором впервые прямо упоминается Тверь, обычно считают договор между новгородцами и князем Всеволодом от 1208 года. К 1200-1220 годам относится и первая берестяная грамота, найденная в Твери в 1983 году. Позже в Торжке, кстати, я узнаю, что именно этот городок является рекордсменом по количеству берестяных сохранившихся грамот в Тверской области, да и, наверное, по всей стране. В 1238 году город был разорен татаро-монголами, однако быстро оправился от разгрома. Воскресенская летопись утверждает, что восстановлением Твери после Батыева разорения руководил князь Ярослав Всеволодович. Около 1247 года Тверь была выделена в удел самому князю Александру Ярославовичу Невскому. Географическое положение города на важном торговом пути, связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная удаленность от Орды способствовала притоку в край населения из других русских земель, благодаря чему город быстро рос. В 1265 году Тверь стала центром епархии. Выгодное ее положение на торговых перепутях сделало ее многолюдной и боевой единицей. И вот уже в 1293 году монгольский полководец Дюдин не решился штурмовать городок. Селенок не хватило. Переход Владимирского великокняжеского стола в 1305 году к Михаилу Ярославовичу Тверскому свидетельствовал о том, что к тому времени Тверь стала столицей самого могущественного княжества в северо-восточной Руси. Тверские князья, ведя борьбу с монголами и за Великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. И в конце 13-го, 1-го, 3-го, 14-го века Тверь стала крупнейшим центром национально-освободительной борьбы русского народа против ордынского ига. Жители Твери одними из первых поднялись на вооруженную борьбу против Орды. В 1317 году они разбили войско татарского военачальника Кавгадыя и московского князя Юрия в битве у деревни Бартенево, вызвав споры историков о роли разных русских князей в существовании ига. Летом 1327 года, после приезда в город ханского посла Шевкала, в городе распространились слухи о скором обращении жителей в ислам. Вспыхнуло мощное антиордынское восстание, которое подавил собиратель московских земель Иван Калита. Выступая с конца 13 века активным противником Орды, Тверь вплоть до второй половины 15 века подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы, что интересно. Ох уж эти клятия и москали. Самостоятельность Твери завершилась в 1488 году, когда Иван III присоединил город к московскому княжеству, полностью выведя его из-под влияния литовских князей, с которыми были породнены княжеские роды Твери. Кто-то скажет о соглашательской позиции московского княжества с монголами, а многие историки уверены, что именно благодаря борьбе Москвы с Тверью значительный кусок русской земли сохранил православие и не перешел в католическую веру, как это сделало литовское государство. В отместку за потерянное влияние в 1612 году во время смутного времени Тверь была полностью разорена польско-литовскими войсками. Восстановление города шло так медленно, что восстановился он буквально к концу века. С тех пор Тверь просто становится городом Тверь с многочисленными памятниками культуры, зодчества, летописания, торговлей и воинского дела. Великие скульпторы России, в частности Николай Львов, выстроили современный облик города по классическим европейским линейным схемам. Екатерине Великой на строительство новой Твери был отпущен 1 000 000 рублей из царской казны, благодаря которому был создан Версальский трезубец, то есть трехлучевая композиция улиц, сходящаяся в одной точке, созданная по образцу аналогичного градостроительного приема в Санкт-Петербурге. Интересно, знал ли об этом главный символ блатной культуры 90-х Михаил Воробьев, он же Михаил Круг, который воспевал далеко не архитектурное превосходство родного города. Сейчас мы уходим на рекламу и новости, а потом продолжим. Пауза будет длиться недолго.
«Откройте Россию» с Андреем Малосоловым.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». «Откройте Россию» с Андреем Малосоловым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжаем нашу программу, открываем Россию с Андреем Малосоловым. И я, собственно, есть тот самый Андрей Малосолов, который ведет эту передачу. Мы продолжаем говорить о маршруте выходного дня Тверь-Торжок. И, собственно говоря, сейчас мы продолжаем говорить о городе Твери. Вот этот трезубец Версаля, о котором я говорил в первой части передачи, дает сейчас Твери незабываемый облик европейскости и такой петербуржскости в миниатюре, если так можно выразиться. Сейчас центральный район города, все набережные, исторические дома, путевой дворец, фонтаны и ротонды, храмы и монастыри на берегах Волги восстановлены и вычищены из тлена. Город великолепен. А ведь я его, между прочим, потерял, в кавычках, конечно же, в 90-е годы. Можно сказать, не воспринимал его всерьез. И сейчас очень рад, как он выглядит. Нынешняя Тверь – это симпатичный, многолюдный, красивый город с массой хороших кафе, отелей, ресторанов и мест отдыха, с набережными и пляжами. Ну, сейчас, понятно, холодно, уже зима. Но, тем не менее, с чистым воздухом и приличным ветерком с Волги, очень широкой Волги. Если вы задумаете побывать в Твери подольше, пожелаете здесь остановиться, то сразу сообщу, что в Твери находится более 60 отелей разного класса. От совсем бюджетных, стоимостью от 800 рублей за ночь, до 3, 4, 5, 7 тысяч в шикарных апартаментах и в том числе в международных отельных сетях. Тверь для российского иностранного туриста – удобная перекладная точка из Москвы в Питер, а также в Торжок, Новолдай, Осташков, Вышний Волочок, Псков, Новгород, Завидово и вообще на Волгу для рыбалки, охоты и грибничества летом. Но также этот город хорош для зимнего отдыха, в том числе и для празднования Нового года. Здесь беспробудно играет во второй лиге команда «Волга». Правда, город знавал и игру своей команды в финале Кубка СССР. И представляете, тогда будущая «Волга», называвшаяся ФК города Калинин, выступала в той же второй лиге. Финал состоялся 14 октября 1951 года. Московский ЦДСА переиграл команду Калинина со счетом 2-1. Однако после матча калининцы подали протест, считая, что мяч, забитый в конце игры, был отменен главным судьей Николаем Латышевым неправильно. На следующий день протест утвердили и 17 октября назначили переигровку. В нынешних реалиях премьер-лиги российского футбола, наверное, это просто немыслимо. Скорее всего, решение о переигровке исходило от члена Политбюро ЦК КПСС маршала Советского Союза Николая Булганина. Переигровка состоялась 17 октября, в которой ЦДСА одержал победу с тем же счетом 2-1 и стал обладателем Кубка СССР. Что же можно сейчас посмотреть в Твери? В первую очередь памятнику князю Михаилу Ярославичу, великому князю всея Руси, князю Тверскому, позже великому князю Владимирскому. В период Великого княжения он вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем, к концу их противостояния занявшему ярко выраженную проордынскую позицию, и Новгородом. Михаил был вызван в Золотую Орду и по приказанию узбекхана мученически был убит, после чего великое княжение перешло к московскому князю. Что еще смотрим? Превосходные и красивые мосты через Волгу. Памятник русскому путешественнику Афанасию Никитину в Твери, посетившим Индию на 30 лет раньше Васко да Гамы в 1469 году. Набережная в этом месте особенно красива. Местные приезжают сюда со свадебными кортежами, забавляя огромные толпы китайских и японских туристов игрой на гармони и радостными криками. Кинотеатр «Звезда» на набережной Степана Разина – это напротив памятника Никитину через реку. Открыт в 1937 году, здание кинотеатра является памятником архитектуры позднего конструктивизма. Имеет форму бинокля, а главный вход выполнен в виде глубокой ниши между двумя башнями с вертикальными окнами и колоннами в верхней части. Боковые фасады оформлены шестигранными колоннами. Оформление здания имеет сходство с другим проектом того же архитектора Калмыкова, кинотеатром «Родина» в Москве. Невероятно красивый Свято-Екатерининский женский монастырь в Затверичи. Знаю, есть и такие любители, но в Твери есть и так называемые морозовские казармы общажного типа здания, которые еще до революции построил для своих рабочих знаменитый фабрикант Морозов. Вот там, собственно, родился и провел многие годы известный певец и композитор блатного стиля Михаил Круг. Я такие места не жалую, но это тоже часть истории Твери. Если кому-то интересно, безусловно, вы можете это все посмотреть. Итак, на осмотр города я бы порекомендовал, ну, 2-3, может быть, 4 часа, а дальше предложил бы отправиться в Торжок. До него идет все та же отличная и ровная дорога на Петербург. Есть, правда, один существенный минус. Эти камеры контроля скорости. До Торжка ехать 55 километров. За это время мой навигатор назвенелся, наверное, на месяц вперед. Камеры стоят буквально через каждые 5 километров. И даже стараясь ехать по правилам, я в итоге заработал только на одной поездке 6 конвертиков счастья за превышение скорости. Но вот он, Торжок. Сокровище нашей русской истории и культуры. Когда меня спрашивают, зачем я как угорел и мечусь по городам земли русской в рамках своих путешествий, всегда отвечаю: за положительными эмоциями и для восполнения пробелов исторических познаний своей страны. 60 посещенных стран мира на 5 континентах – это отличный пример для сравнения культуры и мирового опыта. Да и российских регионов я посетил не только не меньше, но даже и, наверное, побольше. Но в основном в 90-е годы, в начале нулевых, когда и инфраструктуры отдыха в стране не было, да и дешевле, удобно, что парадокс был ездить за рубеж. Сейчас, когда ситуация поменялась, я со своими друзьями, близкими мне людьми, нахожу огромный кайф в новом открытии России, которая, не случись событий последних лет, так бы и не была опознана своими же гражданами. Торжок в Тверской области стал очередным и ошеломительно громким открытием для меня наряду с такими городами, как Плёс, Мышкин, Углич, Верея, Юрьев-Польский и многие другие малые города России, имеющие реальную туристическую перспективу. Торжок – это город-красавец, городок-чудо, город-сказка, где преображение после десятилетий запустения только началось, но непременно, я полагаю, завершится туристическим и историческим триумфом. Невероятно красивый и практически европейский исторический квартал на набережной реки Тверца. Борисоглебский монастырь, основанный, вдумайтесь, в 1038 году. Церковные комплексы по всему городу, воссозданная крепость, остановившая путем своей гибели монгольское нашествие на Новгород в 1238 году. Здесь русский поэт Александр Пушкин дал название своему герою, увидев из окна гостиницы лавку купца Евгения Онегина. В 6 километрах от Торжка находится могила музы Пушкина, светской львицы Анны Керн, которой он посвятил свое знаменитое «Я помню чудное мгновение». Торжок – самый богатый город Тверской области по количеству памятников архитектуры и истории. Их насчитывается здесь порядка 400. По нему можно ходить часами, несмотря на его малые размеры, и любоваться шедеврами, которые потихоньку восстанавливаются из все того же тлена. Любой турист найдет в городке и плюсы, и минусы буквально во всем. Старинная Тверецкая набережная полностью восстановлена. Она похожа, ну, на типичный такой европейский городок. На Брюгге, может быть, или, ну, на какие-то вот другие такие средневековые города. Ее можно запечатлеть с десятков ракурсов. Но при этом, к сожалению, окна комплекса, где останавливался Пушкин, Салтыков-Щедрин, Островский, где творил архитектор Львов, пустые и темные. Квартал почти не заселен. В нем, более того, находится гостиница «Тверца», которая могла бы быть хитом Торжка, но ее хозяева или так глупы, или вредители этого города, но слава о качестве обслуживания идет весьма дурная. К тому же в отеле нет ресторана, хотя вывеска о нем есть. Проходя мимо нарядных исторических домиков, я поражался, вот зачем здесь нужны галантерейные и парфюмерные магазины, а не кофейные, пивные, отели и офисы туристических услуг. На набережной нет ни одного современного кафе, даже лодочной станции. А плюсом набережной является весьма вкусная и очень дешевая столовая, да? Действительно, простая, обыкновенная столовая. В нее можно и нужно заходить. Здесь чисто, уютно, полноценный обед с первым-вторым, салат, компот. Обошлись мне в 300 рублей. Понятно, приличный турист хочет большего, но здесь все вполне вкусно по-домашнему. Обслуживают и готовят дородные тетушки, которые, как и многие люди из провинции, кажутся сначала сумрачными, но до первого разговора о городке. Тут они расцветают, улыбаются, оказываются милейшими русскими тетечками, которые подскажут, куда идти и что посмотреть. Поначалу я в душе раскритиковал город за отсутствие отелей и кафе. Но оказалось, что они в Торжке есть, причем очень приличного качества. Всего их 4, но наиболее выделяются «Оникс» и «Старая Ямская» с хорошими номерами за 2,5–3 тысячи рублей. При них есть кафе с ресторанами. Вот здесь бы я и порекомендовал остановиться на ночлег, чтобы посмотреть не спеша все достопримечательности. Это плюс. А минус в том, что таких отелей должно быть явно больше. И здесь как раз нужна работа и ведомства, занимающимся российским туризмом, и малого и среднего бизнеса. Среди значимых памятников архитектуры в Торжке находится Борисоглебский монастырь и крепость рядом с ним. Долгие годы монастырь находился в убитом состоянии. Основанный в 1038 году, он пережил множество взлетов и падений, разрушений, расцвета. Сейчас на его месте стены и церкви в основном 17-18 века. Медленно, но верно идет восстановление. И когда это произойдет, Борисоглебский станет ярчайшей звездой церковного зодчества России. Виды, открывающиеся с монастырского холма, великолепны и, наверное, навсегда запомнятся людям, посещавшим его. В 100 метрах от монастыря уже несколько лет идет восстановление крепости Торжка. Как известно, Торжок основан новгородскими купцами на рубеже 9-10 века именно на этом месте. И первое упоминание о городе в летописных источниках относится к 1139 году. Торжок развивался как торговое поселение, сменив за историю несколько названий: Торг, Новый Торг, Торжец. Город в прошлом располагался на пересечении сухопутных и водных путей, что способствовало его экономическому развитию. На этом завершаю очередной выпуск программы «Открыть Россию» с Андреем Малосоловым. Всего вам самого лучшего. Открывайте Россию и любите свою страну. До свидания.
«Откройте Россию» с Андреем Малосоловым. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.